Привет, вы смотрите канал Insider Live. Меня зовут Ксения Туркова. Это программа «Американский акцент». Как всегда, объясняем происходящее в Америке вместе с политологом, американистом Яном Веселовым. Ян, привет.
Привет, Ксения, всем, кто нас смотрит.
Ну что, приближается Пасха, и в американских магазинах просто все уставлено, завалено разноцветными пластиковыми и шоколадными яйцами, корзиночками, конечно, пасхальными зайцами разнообразными. В этом году около 69% американцев планируют праздновать Пасху. Кстати, расходы в этом году, по прогнозам, достигнут рекордных почти 25 миллиардов на еду, конфеты и подарки. А также в преддверии Пасхи уже вовсю идет охота на яйца, egg hunt. Кто не знает, это такая американская забава, традиция, когда где-нибудь на поле, на лужайке рассыпают разноцветные пластиковые яйца с конфетами, всякими сюрпризами внутри. А дальше дети бегут, им надо найти эти яйца, поэтому и называется охота. Кто быстрее, кто больше наберет, найдет, раскроет и так далее. В общем, Пасха is all around. Но означает ли это, что американцы действительно очень религиозны? Может быть, это все только коммерция? Какую роль религия играет в жизни американцев и в американской политике? Насколько важны религиозные вопросы и, главное, религиозные свободы? Обо всем этом мы сегодня будем говорить, и не одни. У нас будет гость. Я записала интервью с Сергеем Чепниным, директором по коммуникациям Центра православных исследований Фордомского университета. Не пропустите, а иначе не узнаете, кто более духовный, американцы или россияне. Слушай, ну я предлагаю начать с одной из самых запоминающихся картинок последних недель. Дональд Трамп в овальном кабинете за столом, а вокруг него священники, которые простирают к нему руки и молятся за американского президента. Что это было?
Ну, вообще это было связано с войной в Иране, потому что религиозные деятели решили президента поддержать и вот помолиться так коллективно, дать ему сил физических и духовных, чтобы справиться, в общем-то, со своими функциями главнокомандующего. Они прямо, конечно, не говорили о том, что вот, дескать, нет такого прям, как в России иногда встречается, что мы молимся за победу в войне там и все такое. Хотя, конечно, в США вот эта линия милитаризации христианства, она, конечно, тоже, безусловно, присутствует. Но не в таких масштабах, что, в общем, тоже во многом связано с тем, что официальной какой-то крупной такой религии в США нет, в отличие от России. Ну вот пришли различные священнослужители, в основном, конечно, протестанты и евангелисты Дональда Трампа поддержать. Была среди них в том числе Пола Уайт, которая сейчас возглавляет офис по делам веры при Белом доме, который появился в прошлом году. Это такая очень интересная женщина. Она телеевангелистка. Это тоже вот такой, для тех, кто не знает, отдельный жанр, да, вот с одной стороны есть, в общем, церковь, у нее есть настоятель, священник, но многие из церквей, многие из которых являются достаточно крупными, их иногда даже называют мега-церквями, когда там могут поместиться несколько тысяч человек, они проводят эфиры. Эфиры по телевидению. Сейчас, конечно, чаще уже стримы в интернете проводят. И вот все богослужения, собственно, проводятся там. И вот Пол Уайт, она такая телеевангелистка. При этом взгляды у нее тоже достаточно интересные. Она типичная представительница того, что называют харизматическим протестантизмом или теологией процветания. Что это значит? Финансовый успех, богатство, хорошее здоровье – это награда от Бога. Ну вот в рамках такого протестантизма, доктрины предопределения, вот если у вас все хорошо, значит, по сути, вас Бог вознаградил. А если у вас как-то бедный вы, больной, то значит, по сути, Бог вас наказывает за то, что вы недостаточно верите и ведете, наверное, не очень праведную жизнь. Ну и само
Ну,
собой.
кстати, вот этот образ телевизионный, религиозного телевизионного деятеля, деятельницы, отсылает к роману Маргарет Этвуд «Рассказ служанки». Я о нем сегодня еще не раз вспомню, потому что там одна из главных героинь именно в книге, не в сериале, Сирена. Вот она как раз была такой телевизионной персоной, и потом служанки, которые с ней сталкивались уже, когда была создана вот эта республика Гилеад, они ее узнавали, потому что они ее видели по телевизору, где она проповедовала вот эти все ценности.
Да, ну вот в США женщины-священнослужительницы, в общем, достаточно часто встречаются. Опять же, у разных церквей разные представления. Ну вот Пол Уайт, она достаточно консервативная женщина, да, но несмотря на это священнослужительница, то есть тут как бы нет такой четкой корреляции между консервативностью и либеральностью церквей и вот их подходу к могут женщины или не могут быть священнослужителями. Ну и, конечно, само собой, Бог одарил Пол Уайт богатствами за ее истовую веру. Согласно отчету Сената по расследованию церковных организаций, ее церковь, которая называется Without Walls International, получила 150 миллионов в виде пожертвований в 2004-2006 году. И поскольку подобные пожертвования в США налогами не облагаются, она их потратила на покупку особняка во Флориде, квартиру за 3,5 миллионов долларов в Трамп-парк-авеню, зарплаты членам своей семьи, содержание бизнес-джета. А вот в 2014 году церковь объявила себя банкротом с долгами 29 миллионов долларов. Кстати, как и Трамп, с которым она знакома еще с 2000-х годов, Уайт состоит уже в третьем браке. Ну и некоторые религиозные деятели, пасторы, в том числе достаточно консервативного толка, они были недовольны назначением Уайт. Даже некоторые из них называли ее еретичкой, что вот она как-то отходит от генеральной линии в этом плане. Но любые отклонения от религиозной ортодоксии, она, конечно, компенсирует такой истовой лояльностью президенту. В частности, она говорила, что, цитата, «отказать Трампу значит отказать Богу». А в 2020 году, когда были президентские выборы, которые Дональд Трамп проиграл, она даже проводила такую экстренную молитву с призывом сорвать, цитата, «демонические планы», украсть выборы у Трампа в шести колеблющихся штатах.
Но, видимо, знаешь, вот если она считает, что Бог награждает всяческими богатствами, особняками, вот все, что ты перечислил, это все с Божьей помощью, то, наверное, и мужьями, женами тоже награждает. Тем больше, чем больше, тем лучше, может быть, по такой логике. Вот мы тут как раз переходим к вопросу о том, что Дональд Трамп, ну, у него имидж как бы очевидного грешника, да, если вот с этой точки зрения смотреть, то есть он там разводился, замешан в разных скандалах сексуальных с женщинами и так далее. Но в то же время он себя позиционирует как религиозного человека и даже, как мы уже сказали, как помазанника Божия. Как так получается?
Мне кажется, это очень большой парадокс американской политики, в том числе политики религиозной, с которым на протяжении последних лет многие христиане сталкивались. Потому что если мы вспомним праймерис президентские 2015 года, когда Трамп, собственно, начинал только свою политическую карьеру, тогда, в общем, многие из его конкурентов как раз упирали на его такую своеобразную аморальность. О том, что, посмотрите, человек уже в третьем браке, многочисленные слухи о супружеских изменах. Сам Трамп, в общем, часто сквернословит, не стесняется оскорблять своих оппонентов, членов их семей в том числе. Ну, то есть, казалось бы, ведет образ, ну, который не очень подобает такому консервативному политику. Плюс Трамп, конечно, не ходит регулярно в церковь, в общем, об этом известно. И с Библией у Трампа тоже такие отношения достаточно специфические. Вот как раз в 2015 или 2016 году его журналисты спрашивали, а вот можете псалм какой-то из Библии назвать, который вам нравится? Вопрос, на самом деле, достаточно простой для многих американских политиков, что тоже говорит о том, насколько вот христианство важно для американской политической системы. А Трамп сказал, что да, мне, в общем, вся мне Библия нравится, в общем, не могу все оскорблю, да, если назову что-то отдельное, вот все,
Выбрать
мне все.
сложно.
Да, и они его спрашивают, ну, хотя бы тогда скажите, вам вот больше Ветхий Завет или Новый Завет? Такой, не, мне оба нравятся. Ну, вот напоминало человека, которого спрашивают о фильме, который он не смотрел, да, но он пытается как-то поддержать беседу на эту тему. И действительно, многим республиканцам, именно когда Трамп уже выиграл праймери 2016 года, вот им тяжело было примириться с этим. Такая, мне кажется, даже ментальная гимнастика своеобразная началась у многих американских консерваторов религиозного толка. В том числе начали припоминать ветхозаветную историю про царя Кира, о том, что, вот, дескать, иногда Господь для своих планов выбирает несовершенные сосуды. То есть человек может быть грешным, не святым абсолютно, даже, возможно, противоположностью полной, но вот этот человек все равно может исполнять какой-то замысел Божий, и Бог доверяет этому человеку его выполнить. И вот о Трампе многие религиозные консерваторы тогда говорили именно так, что да, наверное, вот с моральной точки зрения как-то спорный достаточно персонаж, но мы убеждены, что вот именно наши цели религиозных консерваторов именно он сможет воплотить в жизнь.
Но мы такую ментальную гимнастику наблюдаем и в других странах, что далеко ходить. Мы знаем, что Владимир Путин исправно на каждый праздник он стоит в храме со свечкой. При этом все прекрасно знают его бэкграунд, спецслужбы. В общем, где церковь, а где спецслужбы, КГБ. Это все понятно, что это какой-то тут когнитивный диссонанс. И кроме того, его образ тоже как-то не вписывается в то, что он пропагандирует, семейные ценности, традиционные ценности, брак, многочисленные дети. Он даже толком не может признать своих дочерей, там как-то их называет эти женщины. Журналисты в прессе вынуждены называть их предполагаемые дочери. То есть доходит до абсурда. Никаких семейных ценностей на самом деле люди не видят, но при этом они пропагандируются. И точно так же пропагандируется вот некая религиозность. И, конечно, этот диссонанс виден. Но, кстати, если говорить о Трампе, то семейные ценности у него-то как раз налицо. Он своих детей не прячет, а наоборот, всячески подчеркивает родственные связи и как он свою семью любит, ценит и всячески одаряет.
Ну да, мы можем вспомнить первый срок Трампа, когда его дочь Иванка и зять Джаред Кушнер официально работали в Белом доме. Сейчас вот Иванка не работает. Джаред Кушнер вроде как не работает, но при этом на самом деле очень активную роль играет во внешней политике, да, ведет переговоры по украинскому треку и с Ираном, с которым сейчас идут боевые действия. То есть вот такой семейный подряд все равно сохраняется. Да, Трамп свою семью действительно никогда не прячет, наоборот, ее очень активно так выпячивает даже. Но при этом все равно вот очень редко можно увидеть Трампа на каких-то религиозных богослужениях. Вот был один случай в прошлом году, когда он уже стал президентом, когда он в Вашингтоне пришел в церковь, и тогда был большой скандал, потому что во время проповеди священнослужитель говорил о том, что вот нужно принимать всех ближних, в общем, неважно, они мигранты, они или граждане, там какая у них сексуальная ориентация и так далее. И Трамп потом в своей соцсети «Правда» обрушился на нее с критикой, сказал, что вот она ничего в Боге не понимает, что очень неправильная священнослужительница, и был из-за этого, в общем, такой скандал. Ну, в общем-то, за пределами этого Трампа редко можно увидеть на каких-то религиозных мероприятиях, в отличие, например, от Джо Байдена, который как ревностный католик, в общем, каждое воскресенье был на церковной службе в Вашингтоне, то есть для него это всегда было очень, очень важно. У Трампа подход другой, к нему религиозные деятели обычно ходят сами. Не он идет в церковь, а церковь обычно идет Дональду Трампу, иногда вот как раз вспоминая, да, вот эту коллективную молитву, иногда напрямую в Белый дом.
Ну и несмотря на все скандалы, и несмотря на его образ, вот как я сказала, такого грешника, белые евангелики дают Трампу 69% одобрения, это данные за этот год, 26-й. Ну, кстати, падение произошло, было 78 в прошлом году. Тем не менее, все равно очень высокий показатель. 58% поддерживают его планы, за что его ценят, когда людей спрашивают, его ценят как защитника от абортов, ЛГБТ, преследований христиан и видят в его политике нечто большее, чем личные грехи. Но, кстати, вот этот образ помазанника Божия, он приходит на помощь, к вопросу о том, как это используется в политике, он приходит на помощь во время каких-то кризисов. Вот как сейчас во время войны в Иране, насколько я понимаю, даже солдатам рассказывали, что Трамп это помазанник Божий.
Да, была целая серия жалоб в организацию Military Religious Freedom Foundation, которая занимается, собственно, вот вопросом различной религиозной дискриминации в вооруженных силах. И там военнослужащие жаловались, что офицеры перед отправкой в Иран им говорили прямо о том, что вот эта война с Ираном, это такая, это часть библейского пророчества об Армагеддоне, и что Дональд Трамп помазан Богом для выполнения этой миссии, и что действия США ускоряют второе пришествие Христа. Я, в общем, думаю, что многих солдат это не только, ну, не то чтобы обязательно возмутило, да, в плане вмешательства религии в государственные дела, но мне кажется, многих этого просто могло испугать, потому что такие мысли о том, что война в Иране приближает Армагеддон, наверное, за пределами вот действительно таких истовых протестантов-евангелистов, наверное, мало кто хочет слышать подобное.
Вообще, надо сказать, что во время второго срока Дональда Трампа религиозная тема усилилась значительно. Как мы уже рассказали, был создан вот этот офис по делам веры. Сам Дональд Трамп заявляет, что великой нации нужна религия, продвигает молитвы в школах, борется с так называемым антихристианским оружием. Мы в предыдущем выпуске рассказывали о Библии, которую он выпустил, брендировал своим именем, и в некоторых школах предложили эту Библию закупить, чтобы школьники по ней занимались. А в обращении к нации в этом году он отмечал, что, по его мнению, Бог гордится его работой и позиционировал веру как такую основу лидерства.
Да, ну и во время избирательной кампании мы помним, когда было покушение на Дональда Трампа в Пенсильвании, вот это он часто говорил о том, что, дескать, Бог его спас, и, дескать, Бог дал ему эту миссию стать президентом Соединенных Штатов. В общем, риторика на самом деле для Америки не то чтобы удивительная, да, вот. Часто такие миссии, да, в США возникают, но в политике, конечно, такое встречается реже, хотя сама американская политика, она христианством пронизана очень сильно. В общем,
Да.
практически любое официальное выступление президента и многих других должностных лиц заканчивается словами «Боже, благослови Америку» там или определенный штат. То есть это все очень часто встречается. На американской валюте есть надпись «Мы верим в Бога». Что, кстати, интересно, появилось достаточно относительно недавно, в середине 20 века при президенте Эйзенхауэре. То есть тоже так было не всегда. Но там, да, очень интересно использует религиозный дискурс, в том числе в начале своего президента. Вот он создал этот офис по делам религии, потом создал комиссию по делам свободы религии, и смысл этой комиссии в том, чтобы бороться с религиозной дискриминацией в федеральном правительстве, потому что Трамп был убежден, что вот предыдущие администрации, что они дискриминировали чиновников за выражение каких-то религиозных взглядов, при этом тоже стоит отметить, что здесь практически всегда имеются в виду христианские религиозные взгляды. Там, что чиновникам запрещают, не знаю, там иконки ставить на стол или там распятие где-то повесить на стене, плюс вот эта история, которая достаточно давно в Америке тянется с молитвами в школах, потому что в американских школах принято молиться во многих, по крайней мере, было принято раньше. Потом Верховный суд сказал, что принуждать к этому нельзя, что, в общем, если в добровольном формате школьники могут это делать, но заставлять, конечно, никого ни в коем случае нельзя. Но вот у многих консерваторов американских все равно вот эта идея, что вернуть нужно религию в американские школы. И мы видели тоже на протяжении последнего года целая серия законопроектов была и в Техасе, и в Луизиане о том, чтобы в каждом классе были размещены заповеди, те, которые
Да.
Моисей дал. Вот сейчас в судах все эти законы оспариваются, потому что, ну, тут очевидно есть проблема смешения религии и государства, а в США все-таки принцип секуляризма действует. Вот. И Трамп в основном, опять же, говоря о там религиозном преследовании, дискриминации, всегда в основном имеет в виду именно христиан. То есть считает, что христиан как-то преследуют в Соединенных Штатах. Иногда, конечно, иудеев также упоминают. Вот в контексте антисемитизма тоже очень много внимания Трамп уделял борьбе с антисемитизмом. Но эта борьба часто использовалась как такой рычаг давления на, например, американские университеты в контексте протестов пропалестинских, которые проходили после начала войны в Газе. И многие говорили, что это, в общем, на самом деле предлог такой для того, чтобы надавить именно на университеты.
Ну, вообще, Дональд Трамп использует религию для мобилизации своей базы. Это исполнительные указы, которые защищают религиозные свободы, особенно христиан, вот как ты уже сказал, продвигают так называемый христианский национализм. О нем отдельно поговорим. 30% американцев, согласно опросам, считают себя приверженцами или симпатизантами христианского национализма. А также мы уже говорили о риторике возвращения Бога в страну. Вообще у Трампа вот есть этот нарратив, что он пришел на руины, и сейчас он будет все восстанавливать. И в том числе тут задействуется и религиозный мотив. То есть он говорит о том, что Бог возвращается в страну. Вот он как бы возвращает Бога. Защита от левого оружия против веры усиливает поддержку среди тех, кто... Это усиливает поддержку среди тех, кто регулярно ходит в церковь. 44% поддерживают в этом Дональда Трампа. Но критики видят, конечно, в этом нарушение разделение церкви и государства. И вот если говорить о христианском национализме, я думаю, стоит на нем немного более подробно остановиться. Это идеология, которая как бы объединяет христианскую идентичность с национальной, утверждая, что страна, США в данном случае, должна быть вот такой христианской нацией по своей сути и политике. И сторонники этого течения стремятся к привилегированному положению христианства в государстве, продвигают соответствующие законы, законы, символику, ценности, вот, например, школьные молитвы, о которых мы уже рассказали, и синие воскресные законы. Это такие законы, которые, они исторически были основаны на религиозных нормах и ограничивали, запрещали определенные виды деятельности, в частности, торговлю, а также продажу алкоголя, работу развлекательных заведений по воскресеньям. Но, кстати, есть заведения, которые соблюдают эти синие законы. Вот есть такое популярное заведение фастфуда, называется оно Chick-fil-A, и вот оно как раз не работает по воскресеньям именно по этой причине. Но сейчас влияние этих синих законов значительно ослабло, хотя они в некоторых штатах еще действуют и регулируют покупку автомобилей и алкоголя. Почему синие? Потому что это связывают с синим цветом бумаги, на которой были напечатаны первые подобные законы, строгие пуританские законы колониальной Новой Англии, и там обозначены были вот эти все строгие правила.
Да, не путать с демократами, да, у которых
Да-да-да.
цвет синий, да, это к ним не имеет никакого отношения. Вообще, если говорить о христианском национализме, смысл этой идеологии примерно следующий: в том, что заявление о том, что церковь и государство должны быть разделены, здесь имеется в виду, что не религия и государство должны быть разделены, а о том, что не должно быть какой-то единой государственной религии, что не должно быть какой-то единой церкви, которая должна быть сращена с государством, а в США, поскольку, особенно в протестантизме, такая достаточно децентрализованная система, когда очень много различных церквей, с разными идеологиями, с разными подходами к трактованию Библии. И, в общем, для них идея в том, что сама религия, и в частности христианская религия, она на самом деле должна быть, не только должна быть связана с государством, а о том, что она всегда была связана с государством. Они считают, что США были основаны именно как христианское государство, без привязки к определенной именно церкви, к определенной деноминации, но именно с базисом таким культурным или религиозным Соединенных Штатов всегда было именно христианство. И это, в принципе, характерно достаточно для такого традиционного консервативного протестантизма евангелийского толка. Но что здесь добавляет вот этот христианский национализм? Он говорит о том, что очень важна не только религия человека, но и его такая своеобразная привязка к земле. Что это значит? Ну, вот такой самый, наверное, известный апологет христианского национализма в Соединенных Штатах – это нынешний вице-президент США Джей Ди Венс. И он в одном из своих выступлений прямо говорил о том, что вот если у вас нет родственников, которые 3 поколения жили в Соединенных Штатах, то вы не так же привязаны к стране, как люди, которые здесь жили столетиями. То есть у вас разная связь со страной, и в этом смысле вы, ну, по сути, не равны. Что люди, которые здесь живут поколениями, они имеют более прочную связь со страной. Ну и, по сути, они являются большими американцами, грубо говоря, чем люди, которые приехали в Соединенные Штаты и стали гражданами или являются детьми иммигрантов в первом поколении. То есть В этом смысле есть вот такое определенное неравенство, и потому что, опять же, многие мигранты, которые приезжают в Соединенные Штаты, подавляющее большинство, они тоже христиане. Это и мигранты из Африки, например, и, ну, в общем, практически все, кто приезжают из Латинской и Центральной Америки, они тоже христиане, но чаще католики, тем не менее. Но вот эта идея, что одного разделения религиозного какого-то базиса и приверженности американским конституционным ценностям. Их недостаточно, чтобы считаться американцем. По сути, добавляется вот такой элемент, ну, по сути, крови и почвы вот в эту идеологию.
Критики христианского национализма часто проводят параллели с романом, который я уже упоминала, Маргарет Этвуд «Рассказ служанки». И не случайно на разных акциях протеста мы видим протестующих в разных штатах в костюмах, как раз в костюмах служанок. Вот эти длинные красные платья, белые такие белые головные уборы, которые закрывают взгляд. Это один из самых популярных костюмов на протестах, потому что именно во время правления Дональда Трампа, потому что многие видят в той идеологии, которую он продвигает, вот именно в религиозной составляющей, такое предупреждение о теократии, поскольку в романе «Рассказ служанки», как вы знаете, государство, вот это Гилеад, это христианско-фундаменталистское государство с патриархатом, где женщины лишены абсолютно всех прав. Там они даже не могут читать, им запрещено уметь читать, и все это происходит под видом библейских ценностей, что перекликается с опасениями, связанными с развитием христианского национализма.
Ну и многие критики указывают на то, что, в общем, само словосочетание христианский национализм, оно в каком-то смысле является оксюмороном, потому что христианство, как религия не делает никакого акцента на этнической или национальной составляющей, да, как в Библии говорилось, нет ни иудея, ни грека, ни ватинянина, да, то есть все перед Богом равны, неважно, в общем, какая у них этническая национальная принадлежность. Но я еще бы оговорился о том, что несмотря на то, что с Трампом именно связывают вот это возрождение христианского национализма, хотя связано на самом деле не только с ним самим, скорее с людьми из его окружения. Джей Ди Венца или, например, Рассела
Да.
Воута, который возглавляет бюджетно-административное управление Белого дома, он себя прямо называет христианским националистом, то есть он не стесняется никак этого термина. Сам Трамп, он, в общем-то, казалось бы, недостаточно консервативный для вот таких христианских националистов, потому что для него, например, классические, очень актуальные для христианских консерваторов вопросы однополых браков или абортов для Трампа, они, казалось бы, вообще не важны. То есть Трамп к однополым отношениям и вообще к ЛГБТ-движению относится, ну, если не позитивно, то как минимум нейтрально за пределами вот трансгендерных американцев. Это да, он очень сильно критикует, но когда он, например, говорит о геях, в частности, когда его спрашивали про войну в Ираке, да, он говорил о том, что вот там как раз геев преследуют, а у нас не преследуют, и это очень хорошо. И в вопросе абортов Трамп часто заявлял о том, что, ну, в общем, не нужны, наверное, какие-то драконовские полные запреты на аборты, и что это, наверное, не очень правильно. И тогда даже возмущались некоторые консерваторы, что Трамп вот отходит от такой ортодоксии,
Сдает
которая...
позиции.
Да, которая сложилась в республиканской партии на протяжении последних десятилетий. То есть вот и для религиозных консерваторов Трамп какой-то тоже оказывается такой неудобный. Трамп на самом деле для всех оказывается неудобным. Мы много об этом говорили, да, что вот
Да.
каждый, кто поддерживает Дональда Трампа, он видит в нем какой-то образ, в который Трамп в конечном счете в итоге не вписывается. То есть вот религиозные консерваторы видят в нем человека, который исполнит божественный замысел, да, и вернет религию в Америку наконец-то, а сам Трамп, ну, в общем, не такой уж религиозный человек и по ключевым вопросам занимает не те позиции. Или во внешней политике, да, вот многие изоляционисты думали, что Трамп вот как раз станет их иконой, прекратит войны, а Трамп вот на тебе и наоборот устраивает войны, то есть многие в Трампе видят то, чего в нем на самом деле нет.
Да, человек-сюрприз. Ну вот если говорить о религиозности республиканцев и демократов, что тут можно сказать?
Ну, тут можно сказать, что республиканцы, конечно, в целом куда более консервативные. Так было не всегда. Это феномен последних, наверное, где-то 50 лет, когда движение религиозных консерваторов себя плотно связало именно с республиканской партией при Рональде Рейгане. Ну, чуть раньше, точнее, но вот при Рональде Рейгане вот эта традиционная коалиция республиканской партии, в которую входили религиозные консерваторы, те, кто выступает за там свободный рынок и вмешательство государства в экономику и в жизнь простых американцев, и такая активная внешняя политика, борьба с коммунизмом, вот тут иногда ее называют такой табуреткой с тремя палками, вот она сложилась именно при Рейгане. До этого американские протестанты и евангелисты в том числе голосовали, ну, примерно в равной степени как за демократов, так и за республиканцев. Если говорить, например, о католиках, католики, наоборот, традиционно голосовали именно за демократов, но вот последние годы, последние десятилетия даже мы видим, что католики постепенно начинают чаще голосовать уже за республиканцев.
Мы поговорили обо всем этом, и не только. Я обещала ответ на вопрос, кто более духовный. Я терпеть не могу, на самом деле, это слово, но вот специально его использую, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Кто более духовный, американцы или россияне? Мы поговорили об этом, в частности, с Сергеем Чепниным, директором по коммуникациям Центра православных исследований Фордхэмского университета.
Это большой и сложный вопрос. Действительно, хотелось бы понять какие-то основные критерии, как это выглядит, как можно оценить религиозность. И вот для Америки, мне кажется, это довольно простые характеристики. Во-первых, молится ли человек каждый день? Во-вторых, как часто ходит ли он регулярно в храм? И в-третье, верит ли он безусловно в Бога? То есть вот не как там, да, культурная концепция, не как часть религиозных традиций, там я русский, значит, православный и так далее. И вот здесь показатели Америки, в общем, потрясающие. То есть приблизительно половина населения молится, ну или, по крайней мере, респондентов, вот я опираюсь на последние данные Pew Research Center, половина населения молится ежедневно, приблизительно столько же регулярно ходит в храм и приблизительно столько же, безусловно, верит в Бога. То есть это совершенно потрясающие цифры. При этом, если говорить об общей религиозности, ну вот, сказать, если сравнивать общие данные, да, там ВЦИОМ, который говорит о 70-75% как бы в целом религиозного населения в России. Сейчас приблизительно такие же цифры в Америке, то есть от, как бы, так сказать, 70 до там 78-79 по разным регионам. Я здесь беру не штаты, по штатам, наверное, разброс будет побольше, но если брать юг, Midwest, Northwest, да, значит, восточное, западное побережье, центральную часть Америки, южную, южная, безусловно, юг Америки остается наиболее религиозным, и это протестанты. Остальные регионы менее религиозны, но тоже все равно религиозность сильно выше 50%, там 60, 60, 70, юг, ну вот без чего-то 80. При этом за последние лет 5 уровень религиозности более-менее стабильный, а вот если брать последние 20 лет, он падает и падает довольно ощутимо. В среднем падении я бы оценил в 10-15%. То есть
А с
ситуация
чем
не...
может быть связано это падение?
Это падение связано, я думаю, с общим кризисом религиозной культуры как таковой. Мир стремительно меняется, и церквям, религиозным общинам, чтобы как-то вот в этом мире почувствовать себя более уверенно и, ну, если угодно, комфортно, требуется время. И вот один из показателей того, что традиционные общины для Америки, да, я имею в виду опять-таки протестантов и католиков, они испытывают определенные трудности, то есть число прихожан у них падает, а вот число неаффилированных, то есть христиан, которые не отождествляют себя ни с какой христианской общиной, ни с какой христианской традицией, там, в широком смысле слова. Их, это количество растет, и их было порядка 15-16% 20 лет назад, а сейчас 30%. Это совершенно невероятная цифра. И, наверное, еще что очень важно сказать, что Америка остается христианской страной, несмотря как бы на вот, сказать, приток мигрантов, несмотря на все процессы, которые происходят в современном мире, от 6 до 10% нехристианские религиозные общины, значит, вот объединяют граждан Америки. То есть это небольшой процент. 90%, 90-95% это христиане. И, наверное, надо еще отметить, что самое поразительное это рост числа православных.
А вот как раз тут я хотела об этом спросить, и я передаю вопрос от моего соведущего Яна Веселова. Вот он именно этот вопрос хотел задать, к сожалению, не смог принять участие в записи нашего разговора. Он спрашивает, в последние годы среди американских консерваторов растет интерес к православию, с чем это связано, и что их, возможно, не устраивает в традиционном евангелическом протестантизме или католицизме?
Это невероятно интересный вопрос. Безусловно, тенденция такая есть. То есть абсолютные цифры это порядка 2-2,5, как бы, там, 3 миллионов православных на Америку, не больше. Причем вот долгие годы тоже казалось, что тенденция идет на спад. То есть православные родители, у которых дети выросли в Америке, в общем, с большим трудом передают свою веру, как бы свою религиозную традицию детям, ну, может быть, там в первом поколении еще, там во втором более-менее, а вот в третьем поколении уже огромные проблемы. Но что произошло в последние приблизительно 10 лет, и я думаю, что вот последний год находится просто в центре обсуждения не только среди православных, но и католиков. Вот у нас на нашем сайте Public Orthodoxy Фордхамского университета было 5 или 6 уже публикаций за последние полгода, и каждая из них вызывает довольно бурную дискуссию именно среди американцев. Дело в том, что православие всех юрисдикций. Здесь нет отличий между русской зарубежной церковью, православной церковью в Америке, греками. Привлекают консервативных американцев, преимущественно молодых людей. И это вот общая картинка вне зависимости от региона. Молодые люди и протестанты, и в меньшей степени католики, и агностики приходят в православную церковь, в православные храмы, вот в конкретные приходы, интересуются, задают вопросы, просят присоединить их или крестить их, если они не крещены. И за этим стоит любопытный американский феномен популярных видеоблогеров типа Джордана Питерсона. Молодежь смотрит YouTube, видит, что православие, упакованное в консервативную идеологию, для них привлекательно, и они приходят в церковь. И вот для церкви здесь большой вызов. Собственно, с американцами в таких масштабах, несмотря на то, что православие существует уже почти 200 лет в Америке, несмотря на это, навыков работы, собственно, с американской аудиторией не так много. То есть масштаб, нужно вот эти образовательные усилия нужно масштабировать. И с одной стороны, вот сейчас идет поиск, собственно, какие ресурсы на это можно было бы направить. А с другой стороны, есть определенный испуг, безусловно, потому что когда вот эта американская культура массовая, ну, вот в большей степени протестантская, когда она входит в стены православного храма, или, значит, вот эти люди в значительных количествах присоединяются к православным общинам, не изменят ли они православие под себя? Это открытый вопрос, он вызывает опасения, но я думаю, здесь вот надо за этими процессами наблюдать. Шанс, мне кажется, что сейчас 50-50, да, что есть шанс, что если все юрисдикции вместе мобилизуются и будут работать на решение этой задачи, какие-то хорошие результаты вполне возможны. Но если, как это часто будет православных, бывает в православных, декларировать задачу, но, в общем, особо ничего не делать или делать неэффективно, то да, могут быть очень серьезные проблемы, и появится американская православная идеология, консервативная. Ну вот со всеми вытекающими последствиями мы видим вот эти расцвет православных националистических идеологий в
Да,
странах,
христианский
прежде
национализм.
всего в России. Вот этот, значит, да, пресловутый русский мир как одна из как бы манифестаций такой национально-религиозной идеологии со всеми плюсами и минусами, опять-таки, там, я ее не осуждаю полностью, но есть, конечно, и такая фашистская версия русского мира. И очень бы не хотелось, чтобы вот по этой проторенной дорожке пошли православные в Америке. Некоторый шанс есть, угроза есть.
Ну вот если возвращаться к моему первому вопросу, так коротко подвести итог, тезис пропаганды, российской пропаганды о том, что американцы бездуховные, не имеет под собой оснований.
Я бы сказал осторожнее, что вот понятие духовности для них, дело в том, что духовность это такой substitute, как бы, да, значит, подмена, секулярная подмена принадлежности конкретной религиозной традиции. То есть нужно говорить о Евангелии, о заповедях, и вот американцы, будучи более как бы укорененными в Священном Писании, они как раз опираются вот на то, что заповедано. Молитва, участие в богослужении, чтение священного писания, знание Бога, в которого ты веришь. И в этом смысле, конечно, уровень религиозности или, если хотите, духовности американцев, на порядок выше, чем, в современной России.
Давайте теперь обратимся к текущим событиям. Вот на прошлой неделе в Вашингтон приезжала делегация депутатов Российской Думы, и встречала их республиканка Анна Паулина Луна, которая до этого уже встречала делегацию православных церквей тут в Вашингтоне, в Конгрессе, и там шла речь о защите религиозной свободы в Украине. Как ты думаешь, насколько вообще американские законодатели разбираются в том, что происходит? Насколько легко им, что называется, продать нарратив о том, что в Украине преследуют московский патриархат.
Ну, знаешь, я бы сказал так, что продать можно все, как бы вопрос, как это упаковано. Но на сегодняшний день, вот 4 года войны показывают, что лоббистские усилия со стороны украинской диаспоры и в Америке, и со стороны Украины, в общем, достигли довольно высоких результатов. Это постоянная работа, то есть это не то, что вот там раз в год приехала делегация там из Госдумы и что-то рассказала или какие-то активисты пришли. Нет, есть систематическая работа, эта работа построена уже на каких-то сформировавшихся связях между Конгрессом, think-tanками американскими, там прежде всего консервативными университетами, в частности вот Catholic University of America, да, который находится в Вашингтоне. В этом участвуют и украинские политики, и священники, и епископы, и протестантские пасторы. То есть Украина, я хочу сказать, что Украина ведет большую серьезную работу, последовательную. Так сказать, вот вторая сторона, которая представлена зарубежной церковью, какими-то инфлюенсерами, которые ориентированы на Россию, это, в общем, капля в море. И я думаю, что они переломить как бы общую тенденцию они не могут. Это с одной стороны. Но с другой стороны, действительно, закон, который был принят в августе позапрошлого года по сути дела, ограничению, как бы такому жесткому ограничению деятельности Украинской Православной Церкви там, в прошлом Московского Патриархата, это вызывает совершенно серьезные опасения и юристов, которые занимаются государственным правом, и правозащитников. И здесь, в общем, вот украинские власти сейчас так нехотя, но тем не менее признают, что есть проблема, что они перегнули палку. Здесь же вопрос не в том, чтобы кого-то осудить и заклеймить. а в том, чтобы ребалансировать, как бы, да, немножко изменить приоритеты в той, как бы, политике в отношении религиозных организаций, которую сегодня ведет правительство Украины. И вот в этом смысле общие усилия экспертного сообщества и Европы, и Америки, они, в общем, приводят к результату, и я думаю, что правительство Украины сейчас гораздо, и спецслужбы Украины, в общем, гораздо более сдержанно относятся к вот таким силовым акциям, которые известны там по прошлому, там, за прошлому году с захватами храмов. В общем, этого в демократическом государстве не должно быть, это перегибы. Но вот мне кажется, что ситуация постепенно нормализуется. Но здесь еще важно отметить и то, что, собственно, сама позиция Украинской Православной Церкви, она довольно странная, то есть как будто они сами считают, чем хуже, тем лучше. То есть они ничего не делают, чтобы вступить в диалог с государством, с другими христианскими конфессиями, поэтому вот узелок завязан довольно тугой, как бы, и сложный, но тем не менее то, что касается вот американского истеблишмента и экспертного сообщества, в общем, все, как бы, ориентированы не на, как бы, жесткую критику, а на конструктивный диалог.
Но имеют ли представление американцы при этом, что происходит, о том, что происходит в России и на оккупированных территориях с религиозными свободами? Ты занимаешься как раз этой темой религиозных преследований в России и наверняка на эту тему общаешься. Вот насколько она здесь находит отклик, насколько вообще люди имеют представление о том, что происходит, особенно за последние 4 года?
Ну, если говорить об оккупированных территориях, есть великолепный проект украинских и американских протестантов Mission Eurasia, и они ежегодно публикуют очень серьезные, очень детальные доклады о ситуации прежде всего, оккупированных территориях. И они хорошо известны вот в экспертной среде, по крайней мере, в Америке. Мой доклад тоже, слава богу, получил довольно широкое распространение. Я пишу только и занимаюсь вот документированием религиозных преследований непосредственно на территории Российской Федерации. В общем, тоже, как бы, сказать, представление об этом есть у многих. И, в общем, в целом, да, говорить о том, что в условиях войны Россия защищает религиозные свободы, там, традиционные ценности, там, бла-бла-бла и так далее, это сегодня в Америке воспринимается с улыбкой. В общем, никто этому не верит. Хотя, я имею в виду, как бы, никто из decision-makers, принимающих, как бы, решения. Хотя, конечно, вот если говорить о, так сказать, более широкой аудитории, да, как бы, этот нарратив, пропагандируемый российскими СМИ, он некоторый отклик, в том числе в православных приходах, в Америке находит.
Вообще, насколько важна для американцев религиозная свобода?
Очень важна. Это, мне кажется, один из таких столпов американской демократии. В целом, вот в этом году 250 лет Америка празднует. И внимание к религиозным свободам, причем на разных уровнях, и на уровне конституционном, теоретическом, и на уровне практическом, и на уровне, собственно, практическом имеется в виду, как бы, собственно, религиозной жизни и толерантности одних религиозных общин по отношению к другим, и на уровне церковно-государственных отношений, невмешательство государства в религиозную жизнь. Это все является для Америки очень важным. Есть довольно много экспертов, которые занимаются разными аспектами, как бы, этих проблем. И я, вот, по своему опыту, могу сказать, что практически все think-tanks американские, и консервативные, и либеральные, особенно в последние, вот, где-то, наверное, 2 года, 3 года, может быть, очень серьезно относятся к проблемам религиозной свободы и ситуации с религиозными организациями и религиозными гонениями. И, как бы, в России, и в Украине, и, безусловно, в Сирии, в Иране. То есть это глобальный взгляд, и в Китае. Это глобальный взгляд вот такой из Америки, и он сохраняет свою политическую актуальность.
Ну и если какой-то итог подводить, может быть, какой-то прогноз сделать, вот если говорить о религиозных свободах, как меняется ситуация при Трампе, какой вектор?
Я думаю, что Трамп задал, безусловно, новый вектор. Это, знаете, ну, в политической жизни ведь так бывает, что что-то попадает в фокус, как бы, да, в центр внимания, что-то переползает из центра на периферию, и это постоянный процесс. Так вот, при Трампе совершенно очевидно, что вопросы религиозной свободы поставлены буквально в центр. То есть это то, о чем говорят очень и очень многие американские политики, американские чиновники, то, чем они серьезно интересуются. И я бы сказал, что вот осведомленность о происходящем в современном мире в отношении религиозных прав и свобод в Америке сегодня довольно высокая. Но, конечно, всегда есть вопрос, как бы одно дело осведомленность, а другое дело конкретные политические действия. Вот таких как бы внятных действий пока нет, но я думаю, что они последуют в ближайшее время.
Ну вот получается, что вроде бы власти продвигают религию, и эта религиозная тема, она звучит все громче, все сильнее, но тем не менее происходит некое снижение. Почему?
Ну, мне кажется, именно поэтому она и звучит. У многих республиканцев и, опять же, вот, религиозных консерваторов есть такое ощущение, что они как-то теряют страну, что вот старая консервативная христианская Америка, она как-то уходит, на смену ей приходит какая-то новая, секулярная, мультирасовая, мультинациональная и совершенно непонятная им Америка, в которой нет никаких моральных ориентиров, правил и принципов. Их, естественно, это очень сильно пугает. Поэтому какое решение? Нужно попытаться вернуть, сделать Америку великой снова, да, и сделать Америку христианской снова. То есть вернуть то, что было раньше, но сделать это по понятным причинам крайне сложно. Мы видим, что все тренды, наоборот, указывают на то, что секуляризация только усиливается. Доля американцев, которые регулярно посещают церковь, тоже снижается. Особенно сильно это было заметно во время эпидемии ковида, когда, в общем, люди просто боялись ходить в церковь, потому что, ну, был объективный риск заразиться на подобных мероприятиях. Но когда ковид закончился, не вернулись к прежним показателям. То есть люди все равно стали меньше ходить в церковь. Возможно, у некоторых наступило какое-то разочарование. Ну, при этом на смену пришли различные сайты и приложения, которые предлагают там получить какой-то совет от священнослужителя в онлайн-режиме, молиться онлайн, искусственный интеллект
Да,
тоже
я
активен.
никогда не забуду, как я во время ковида ехала на машине мимо одной из местных церквей, и там был такой огромный баннер, на котором было написано, мол, приходите на нашу виртуальную службу с реальным Богом.
Да, вот замечательно. И для некоторых американцев действительно это стало каким-то, наверное, более удобным форматом взаимодействия с Богом. Вообще мы видим тренд на то, что американцы вообще на самом деле все менее социальными становятся. То есть реже ходят на свидания, реже встречаются с друзьями. Это вот все метрики, особенно это среди молодежи, конечно, заметно. И, естественно, религиозная деятельность, которая тоже такая очень социальная по своей сути, она тоже становится жертвой вот того, что американцы такие более замкнутые и более одинокие. И сейчас кажется, что, ну, в общем, мало что может изменить этот тренд.
А вот эти все изменения, они касаются в том числе и штатов, например, так называемого Bible Belt, библейского пояса.
Да, для тех, кто не знает, библейский пояс – это южные штаты, там, Алабама, Джорджия,
Оклахома.
Оклахома, да,
Моя любимая.
Северная Южная Каролина, Флорида. Это такие традиционно консервативные штаты, где люди куда более религиозные. там всегда показатели тех, кто регулярно ходит в церковь, выше, чем во многих других штатах. Но, вот опять же, вот этот тренд на снижение религиозной активности, он заметен в том числе и в этих штатах. То есть здесь скорее можно говорить о том, что в разной степени вот снижается, то есть где-то быстрее, где-то медленнее, но тренд этот наблюдается по всей стране, в том числе вот в таких действительно консервативных и очень религиозных штатах.
Так а что получается, что если происходит такое снижение, оно продолжается, то значит власть будет усиливать, соответственно, эту риторику?
Я думаю, что да, у Белого дома задача все-таки попытаться как-то провернуть этот фарш назад, хотя, опять же, мне кажется, что мало что с этим можно сделать, но есть ощущение у американских религиозных консерваторов, что надо все равно возвращать, причем это иногда очень такие интересные и, я бы даже сказал, тревожные формы принимают. Вот у многих христианских националистов, у них все больше популярность набирает концепция интегрализма, такая католическая концепция, в которой говорится о том, что вот государство, оно как раз должно быть проводником религиозных ценностей, и что, по сути, в общем, власть религиозная, власть государственная, они должны быть вот как в симфонии, да, как раньше в Российской империи было. И у них мнение такое, что вот религиозные консерваторы проигрывают эту борьбу за доминирование в социальных ценностях, что вот они как-то проигрывают секуляризму, и если они проигрывают, и больше большинство не поддерживает эти идеи, то нужно переходить к каким-то более авторитарным формам воздействия. То есть, если американцы не хотят приходить к религиозным ценностям самостоятельно, то нужно их постепенно как-то вот в эту сторону двигаться, даже если они сами этого не хотят. То есть, там, идеи принудительных, опять же, молитв в школах, размещение там каких-то религиозных текстов в учебных программах и так далее, и
Или
так
Майк
далее.
Джонсон на сцене. Мы показывали это в
Да.
одной из наших программ, как я пошла на концерт рождественской музыки. Там звучали популярные песни, и я так хорошо там как-то себя чувствовала, потому что все эти популярные рождественские песни, хиты звучали, такое было замечательное настроение. А потом вдруг, откуда ни возьмись, на сцене появился спикер Палаты представителей Майк Джонсон и начал читать псалмы.
Ну, кстати, и в Сенате, и в Палате представителей часто начало законодательной сессии открывается с молитвы, где приходит какой-то пастор и читает молитву о том, чтобы, вот, собственно, законодательная деятельность шла хорошо. Это вот тоже, опять же, к тому, насколько религия, она проникает в американскую политику.
И будем следить за тем, как она дальше продолжает проникать, и вам об этом рассказывать. Как всегда, в конце программы напоминаю о том, что Insider запустил VPN для госсайтов. Он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом. Почта, приставы, школы, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. Ну а мы с вами прощаемся до следующей недели. Пока!
Пока-пока.